Где-то в отдалении возникло странное пение. Безмерно жуткий голос, то высокий и пронзительный, то утробно низкий, переходящий в бормотание, издавал поток заунывных звуков, постепенно из-за многократного повторения, складывающихся в слова. Слова злобные, тяжкие, холодные, как лед, жестокие и бессердечные. Эта ночь проклинала утро, никогда не наступавшее здесь. Холод поносил тепло, не желавшее согреть его. Фродо почувствовал, что продрог до костей, замерз смертельно, навсегда. А голос становился все различимее, и волосы Фродо встали дыбом, когда бормотание превратилось в заклинание. Черный камень, черный лед, сердце холодом скует. Будет долог черный сон, лишь тогда прервется он, когда солнце и звезда омертвеют навсегда, и властитель в черной мгле воцарится на земле. Откуда-то из-за головы послышался скребущий, царапающийся звук. Оперевшись на руку, Фродо приподнялся и огляделся. Они лежали в широком каменном тоннеле, и из-за близкого поворота вытягивалась длинная костистая длань. Она подбиралась к рукояти меча возле самого горла. Поначалу Фродо показалось, что заклятие и вправду обратило его в камень. Потом пришло отчаянное желание вскочить и убежать. В нем присутствовала и мысль о кольце, которое, наверное, помогло бы скрыться от курганной нежити. Он даже воочию увидел себя мчащимся по траве, живым и свободным, хоть и глотающим слезы нестерпимой скорби о погибших друзьях. Тут даже Гэндальфу не найти другого выхода. Но из глубины его существа уже поднималась, набирая силу, волна возмущения и отваги. Он не мог бросить друзей. Еще мгновение неразумные руки нашаривали кольцо, но уже в следующий миг сердце подчинило их своей воле. В ладонь словно сама собой скользнула и удобно легла рукоять меча, оказавшегося под боком. Фродо привстал на колени, перегнулся через тела неподвижно лежавших хоббитов и, собрав все силы, всю ненависть к подземной мерзости, ударил мечом по крадущейся руке. Отрубленная кисть упала на камни, а меч Фродо обломился у самой рукоятки. Жуткий вопль над духом словно спугнул мертвенный свет. Пала темнота, раздираемая злобным рычанием. Фродо повалился на Мерри, мимолетно поразившись холоду и костяной твердости его тела, а потом промелькнула, вернулась и окрепла воспоминание о доме под холмом и бомбадиле, разучивающем с ними оберегательную песню. Тут же всплыли в голове и слова. Слабым, дрожащим голоском он начал: «Бомбадил! О, Бомбадил!» И уже от одного этого произнесенного имени голос его окреп, зазвучал полнее, а своды склепа отозвались гулким эхом. «Бомбадил! О, Бомбадил! Птичьим перезвоном, чистой каплею росы на листе зеленом, алым пламенем зари, небо светом синим, заклинаем, поспеши, в горе помоги нам!» В наступившей вслед за тем тишине Фродо слышал лишь стук своего сердца, готового выпрыгнуть из груди. Бесконечно тянулось ожидание, пока, словно из невообразимой дали, но совсем ясно, легко пронизав толщу земли и каменные стены, пришел ответ. «Старый Том, Бомбадил, малый симпатичный, в цвет небес его жилет, а башмак яичный, глаз остер, шаг широк, Том спешит на помощь, звонкой песни победит и прогонит полночь». Камни вокруг зашевелились, раздался скрежет, за ним грохот, и поток животворного солнечного света хлынул в подземелье. Прямо напротив Фродо, в ослепительно засиневшем проломе, возникла голова Тома Бомбадила при шляпе с пером. Свет скользнул по лицам хоббитов. Они не дрогнули, но мертвенная бледность на щеках растаяла, и теперь казалось, что Сэм, Мэри и Пиппин просто спят очень глубоким покойным сном. Том пригнулся, придержал шляпу и с песней шагнул в пролом. «Нечисть, нежить, небыль! Прочь с пробуждением света! Сгинь, исчезни, как туман в дуновенье ветра! Окаянную тропой, тайной щелью черной, уползай в гиблый край за грядою горной! Там, где ночь темнее тьмы, на века замриты, там ворота в этот мир навсегда закрыты!» Ответом ему был жалобный крик, в котором слышалась бессильная ярость. Вслед за тем обрушилась часть дальней стены. Еще один протяжный вопль растаял вдали, и наступила тишина. «Ну-ка, дружочек Фродо», — позвал Том, — «выбирайся на травку. Да помоги мне их вынести». Вдвоем они вытащили Мерри, Пиппина и Сэма. Покидая курган, Фродо оглянулся, и ему бросилась в глаза шевелящаяся, точно раздавленный паук, отсеченная кисть. Том, беззаботно напевая, снова нырнул под землю, с грохотом повозился там и вернулся с грудой драгоценностей в руках. Золотые, серебряные, бронзовые украшения, сверкавшие дорогими каменьями, свисали до земли. На вершине кургана он разложил сокровища на солнце. Потом встал, широкий, со шляпой в руках и ветром в волосах на фоне неба, посмотрел на распростертые у его ног тела хоббитов, поднял правую руку и произнес повелительно: «Ну-ка, слушайте меня, просыпайтесь, братцы! Настежь дверь, тьма ушла, нечего бояться! Черный камень ледяной в крошево расколот, сердце вновь горячим стань, прочь могильный холод!» К великой радости Фродо друзья его зашевелились, стали потягиваться, протирать глаза, а потом поднялись на ноги. Изумленно распахнутыми глазами они уставились сначала на Фродо, потом на Тома, возвышавшегося над ними и основательного, словно кряжистый дуб, а потом с недоумением оглядели друг друга. Такой вид мог удивить кого угодно. В белых саванах, увенчанные и припоясанные тусклым золотом, в позвякивающих кольцах и браслетах. «Что это за чудеса?» — начал Мерри, поправляя обруч, сползший ему на один глаз. Вдруг он запнулся, тень пробежала по лицу, веки опустились. «Помню», — глухо проговорил он. «Люди из Карн-Дума напали на нас в ночи. Мы были разбиты. Копье!» — вскрикнул он, схватившись за грудь. Потом, помотав головой, открыл глаза. «Что это я плету?» — смущенно спросил он. «Сплю, что ли? Ты куда подевался, Фродо?» — накинулся он на друга. «Да знаешь, отстал, наверное», — пробормотал Фродо. «Давай не будем об этом. Подумаем лучше, что делать теперь. Идти ведь надо». «В таком виде, сударь?» — с досадой прервал его Сэм. «Где моя одежа?» Он сорвал с головы обруч, швырнул в траву пояс и затряс пальцами, стряхивая кольца, озираясь по сторонам, словно надеясь отыскать припрятанную от него одежду.